У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
Поверх барьеров – волки и люди, которые любят волков.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Подробней о волках во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Ну, начнем с другой темы. Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе. Виленский родился в 1928 году. Филолог, поэт, организатор международных конференций «Сопротивление в ГУЛАГе». Его записала Екатерина Лучникова.
С чего начать? Начну с того, что было. А вы бывали в камере сырой, такой удобной, тесной, как могила? В решетке лампочка над головой.
10 лет провел Семен Виленский в советских лагерях и тюрьмах, в том числе самых страшных сталинских застенках, Сухановской следственной тюрьме МГБ и каторжных лагерях для самых опасных преступников советского режима на Колыме. Первый раз он был арестован в 1948 году за стихи о товарище Сталине. 17-летнему студенту филологического факультета МГУ было предъявлено обвинение не только в антисоветской, но и террористической деятельности. Сейчас Семен Виленский, ему 83 года, единственный узник пыточной сухановской тюрьмы в Москве, кто дожил до наших дней.
Вот я вот такой экземпляр сохранился, несмотря на то, что меня посадили в основном. За четверостишие, которые я сочинил в лесу, я запел интеллигента быть тверже стали. Кругом агента я первый Сталин. Как это вырвалось у меня, я не знаю. Я тогда считал, что неверно наши власти отклонились от ленинского пути. И совершенно неверно считают, что главные классы – это рабочие и крестьяне. А интеллигенцию называют прослойкой. Какая же это прослойка? Люди учатся, получают образование. Весь смысл, так сказать, этого движения, чтобы все стали такими интеллигентными людьми. Какая же это прослойка? И я рассказывал об этом своему товарищу. Я не знал, что он сын генерала КГБ. И он мне говорил, это гениальные мысли, они не должны пропасть, и записывал на ходу. Меня привезли на Лубянку, поместили в бокс. В боксе я был один. И потом только перевели в общую камеру, где было 5 человек. Вообще 6 кроватей там стояло, паркетный пол. Человек, который приносил еду, он был в белом переднике. ЦВМА, центральная, МГБ. И буквально успели мне люди расспросить меня. Ну, минут 20 прошло, полчаса. И что-то мне рассказать, что наследствие будет. Как меня на допрос вызвали. И было такое впечатление, что вся Москва, все ЧК интересуются мной. Звонили телефоны, взяли с оружием, без оружия там. Все как бы сзади Табдоев. Вот, сопротивлялся, не сопротивлялся и так далее. И меня предупредили еще в камере, что будет шумовая встреча такая. Так что это их излюбленный прием. И все это заглушал крик «Признавайся, гаденыш!». Да, из молодых до ранней. В протоколах допроса следователь писал так. «Интеллигенты, быть тверже стали, кругом агенты, а первый...» И далее он писал в скобках. «Далее следует имя любимого вождя советского народа». Он своей рукой написать «Сталин» не решался. Меня обвиняли и в терроре, да, подготовке террора, в террористических намерениях. Я хотел убить Сталина. Для этого выезжал в расположение шоссе, которое ведет к правительственным дачам. О том, что это шоссе ведет к правительственной даче Сталина, я этого не знал, естественно. Но я выезжал. А раз я жил в коммунальной квартире, и там нашли порох на антресолях, Там много жильцов было, чей это порох, может быть, до революции еще был. Я в старом доме жил. Во-вторых, стихи, в которых я называю товарища Сталина первым агентом, значит, раз ты его назвал первым агентом, значит, ты его хотел убить. Логика у них простая была. Главное, что на тебя не смотрели, как на человека. Но он мог чесать задницу в твоем присутствии. Он мог говорить какие-то пошлости с любовницей по телефону, пока ты сидишь в кабинете. Он мог играть с приятелями в шахматы, пригласить в это время других следователей. Ты уже все, так сказать, ты туда попал, где-то с концами. После месяца пребывания в Лубянской тюрьме был отправлен в Сухановскую тюрьму. Страшной была пыточная тюрьма Лефортовская, но тех, кто был в Лефортове, их пугали Сухановкой. Там все виды пыток были. Там был крематорий в храме, но люди исчезали. Вот в этой Сухановке я сидел. Это издевательства, которые довели до совершенства. Там внизу в подвале, когда человека арестовывают, он снимает ботинки, ему приказывают снять. Через некоторое время ему возвращают ботинки, там ни одного гвоздя нет, все на деревяшках. С него спарывают все, ремень забирают у него. У него не держатся штаны. Он какими-то пытается веревочками их. Он уже должен держаться за штаны, чтобы они не упали, когда он идет. Его в душ запускают. Душ был такой. Сверху, как в сандуновских банях, и снизу вода бьет. И, значит, я это доверчиво вступил в этот душ, ну, ошарашенный всем. И прибился к стене, как ужаленный. А он, значит, приоткрывает дверь и говорит: «Извините, не рассчитал воду. Мне, прошу прощения, в причинные места кипяток». Жахнул, а сверху холодная вода. У них свой юмор. В обычных тюрьмах, там, где сидят уголовники и осужденные уже, может быть, и 58-я статья, там коня опускают, то есть с одного этажа там на нитке могут передать записку, узнать, кто там есть. Табак, если там помирают, курить хотят. А следственная тюрьма, КГБ, это полная изоляция. Знаете, там с решетков на туманное стекло такое, свет сочится, но не видно. Там подоконник такой узенький, у меня колени все были сбиты. Я прыгал на подоконник, когда проходил надзиратель. Там фрамуга вот так приоткрыта. Это называлось у меня прогулка нос. Особые тюрьмы, особо режимные и особая кулинария была, это уж точно. В Сухановской тюрьме очень интересно кормили. Тебе давали большую миску перловки, шрапнелью ее звали в лагере. Но это не была сваренная каша. Была крупа, обдали ее кипятком или немного подержали в кипятке там какое-то время. Или недоваренная специально, я боюсь сказать. После того, как ты голодный, ты съешь ее, и у тебя дикие боли в желудке. Потом я узнал, когда я ходил по деревням, что крысы там мешают когда людям, так, то это один из способов крыс дать им перловку, она распухает у них в желудке, и они маются и помирают, дохнут крысы эти от нее. Кроме пайки этой хлебной, практически ничего есть нельзя было. Там, как в затоне, дни мои стояли, и свет не шел сквозь тусклое стекло, и парки, нет, не пряли, а распредали основу дней, роняя волокно. И я молил, не называя Бога, молил не словом, существом своим, чтоб кто-то шел последнюю дорогой хоть шаг со мной, и человеком был. И вот однажды, осенью, зимой ли, открылась дверь, и женщина вошла, красивая, живая, прямо с воли. В глаза мне посмотрела, поняла, спросила тихо, беспокоит сердце, болит ли вечерами голова. До пояса велела мне раздеться. В дверях застыл дежурный, как сова, а в коридоре стража с офицером. И здесь всем словам подробнейший учет. И женщина с улыбкой несмелой сказала: не тревожь, все пройдет. Когда она ушла, я увидел дамский платочек. Я его поднял и стал колотить в дверь, чтобы вернуть ей, чтобы надзиратель. А когда надзиратель лениво подошел, чё? Я ему говорю: направку, потерпишь, он говорит. Потому что я сообразил, что она мне оставила этот платок. Она его вовсе не потеряла, этот платочек. А в это время продолжалась советская жизнь. Когда я сидел в карцере, чудовищном карцере, ничего равного нет. И меня вытащили из карцера этого, и повели к начальнику тюрьмы. Потащили, вернее, ходить сам не мог. И там секретари его там разговаривали, что Октябрьской революции праздник, утренник для детей устроить и так далее, понимаете? Или там был клуб в Сухановской тюрьме рядом со стеной монастыря этого. И девушки, они ходили танцевать с нашими палачами, со всеми там. Хотя местные крестьяне потом свидетельствуют, местные жители, что дым шел. Иногда такая вонь нестерпимая, там отселили деревни какие-то.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе».
Звон колокольный дальний в камеру вместе с рассветом. Колокол слышу печальный. Где ты, доносится, где ты? Здесь я, и слезы привета, слезы неволи скупые, не перед Богом это, перед тобой, Россия. Я с Богом разговаривал в тюрьме, действительно сходил с ума. Галлюцинации были, нога пробивает тюремную стену, пробивает ограду тюрьмы, она тянется, и по ней машина ездит, уже упирается в кремлевскую стену. Разрывы сознания были. И я разговаривал с Христом. Дежурные, они доносили, что я сумасшедший. А я писал басню. Я писал и хохотал. Куда ни глянь, везде портрет верблюда. Его правление восьмое в мире чудо. Всяк голоден, а жалобщиков нет. И сыт верблюд, и весь шоколитет. Упрям подследственный осел. Не подпишу я протокол. Я работящий, зверем нужен. К тому же родственник верблюжий. Но все упрямился зазря. Теперь он ездит в лагеря. Признайся честно, заяц белый, зачем к зайчихе ночью бегал? Что по снегу-то напетлял? И что мышонку рассказал? Вот тут лучшая строчка. И заяц начал признаваться. У нас была организация, где заводила воробей, преступно совращал зверей. Чирик, 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 ребята. Верблюд-то наш злодей треклятый. Чирик, чирик, он всех орлов намерен превратить в ослов. уже под пыткой соловей отрекся от жены своей и для общественных работ переселен на север Крут. Это я хотел написать в басню историю, но меня взяли на этап. В Сухановский сумасшедший дом повезли. А я читал стихи там. Следователь, начальник следственного отдела, там полковник еще один. Они говорили, чтобы прекратили чтение моих стихов. Вот. А этот профессор, который во главе комиссии сидел, сказал, что нам, психиатрам, это нам, врачам это нужно. Я прочитал там довольно много стихов, написанных на память в Сухановке. Моя печальная обитель, зачем я нужен вам? Скажите, зачем решетка на квадраты перерубает свет единый? Зачем поставлены солдаты? Зачем стенанье жертв невинных? Что проклинаю день свой каждый и жду спасительную ночь? Здесь привиденье, дух здесь вражий, не черт, но сходная точь-в-точь. Когда меня перевели в Бутырскую тюрьму, это был рай. Женщина-надзирательница. Разговаривать на прогулках можно. Там даже был старый привратник, который открывал дверь, когда на этап. И он желал возвращения. Нас двоих забирали. Меня и такого летчика, подполковника Андриана Урманчеева. У него еще на гимнастерке были следы от шпал. То есть не погоны, тогда уже носили погоны, а он попал в плен к немцам, его сбили, и бежал из плена, и снова летал. Потом его снова сбили, и он бежал, и снова пришел к своим. Тут уже ему никто не поверил, и он 5 лет просидел на Лубянке. И вместе со мной его этапировали, как казалось, это самый дальний восточно-сибирский этап. Нас поместили в Ворон, и проезжали по Садовому кольцу мимо моего дома, в котором я родился. Нас было 2 всего заключенных. 2 конвоира, там это за решеткой все. И я сказал, что тут едут мимо дома моего, и он приоткрыл дверь, чтобы я увидел дом. Вообще сволочи обычно были конвоиры, но здесь вполне человечно все это было. А дальше привозили обычно на железнодорожных путях, там в километре, в 1,5 километрах от самого вокзала, стоял этап. И тут, значит, грузили Столыпинский вагон. Боковых мест нет, проход свободный, конвоиры. А купе трехнарные, они огорожены проволокой до самого верха. Набили нас, как сельди, в бочке мы были. Только наш вагон разговаривал по-русски. Это была 58-я статья. А весь остальной матерился. Уголовники, мотовики были. Ну, обычно давали соленую селедку и очень мало воды. Поэтому жажда томила людей. Нас привезли в бухту Ванино, откуда кораблем потом доставили на Колыму. Трюмы, конечно, выпускали на палубу раз в сутки. Там есть можно было, баланду там давали. А внутри, в самом трюме, были параши, трехэтажные нары. И параши эти расплескались все. Вонь для свежего человека была непереносимая. Воры, которых везли в этом трюме, они считали, что их на тот свет везут. Колыма – это все кранты. И они необычайно осведомленные были. И они знали, что среди заключенных есть капитан этого корабля, который привел его когда-то, это латышский корабль, после присоединения Латвии к Советскому Союзу. Там борьба была в команде, одни хотели везти в нейтральный порт. Он победил, там драка была. Его привели во Владивосток. Он плавал, потом его арестовали, и он лежал рядом со мной. Единственное, я от него слышал, пока эти воры не пришли требовать этого капитана и выдали его, он мне сказал, как загадили корабль. И была попытка, вот решение было, захватить этот корабль. Но капитан объяснил, когда он вышел на палубу, он сразу увидел перископ подводной лодки, что она идет за кораблем, если он изменит курс, она его так и делает. Ты можешь победить здесь, на корабле, перебить охрану, но никуда ты не уйдешь. Он сказал, что он этим заниматься не будет. Воры на дно тоже не хотели идти. И их посадили всех воров в карцер, а карцер на палубе. Воров взяли, потому что они там был женская часть трюма большая, мужской, а второй женский. Они пробили стену, и можете себе представить, что там было. И потом нас спустили на берег, и конвой пришел и нас повел. Идут от ветра встречного пьянее и строятся безмолвными рядами. Потом выносят трупы, считают и холодно глядят немые сопки. Стоят живые мертвыми рядами. Их принимает некто из ГУЛАГа и шарит натаренными глазами по синегубам, по землистым лицам и повторяет словно заклинание. Вопросы есть? Вопросы есть? Штыки блестят на солнце. Вопросы есть? Клыки овчарки скалят. А высоко, неслышный и невидный, торжественно поют людские души.
Вы слушали передачу «Семен Виленский. Воспоминания о ГУЛАГе». Записи Екатерины Лучниковой. В передаче звучала музыка из британского документального фильма «ГУЛАГ». Композитор Дмитрий Смирнов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В авиакатастрофе в Демократической Республике Конго в пятницу погибли 127 человек. Как сообщило Министерство транспорта страны, 51 пассажир выжил. Самолет потерпел крушение при посадке в условиях плохой видимости в международном аэропорту Кисангани. Задержанным в Грузии местным фоторепортерам, дело которых засекречено, в ближайшие часы, как ожидается, может быть предъявлено обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Рустави». После предъявления обвинений адвокатам репортеров разрешат ознакомиться с делом. В США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня был запущен шаттл «Атлантис». В течение недели специалисты опасались, что старт придется отложить из-за неблагоприятных погодных условий. Но прогнозы не сбылись. Это 135-й и последний полет в космос американского челнока. В Сирии в пятницу сотни тысяч демонстрантов требовали отставки президента Башара Асада. По информации правозащитников, наиболее многочисленные манифестации прошли в городе Хама в центральной части страны. Тысячи демонстрантов собрались в пятницу на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, которые привели к отставке Хосни Мубарака с поста президента Египта. Британская полиция в пятницу арестовала Энди Коулсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, по связям с общественностью. Коулсон работал ранее в газете News of the World, попавшей в центр скандала вокруг доступа ее репортеров к телефонным разговорам и СМС-сообщениям граждан. В Бельгии очередная попытка преодолеть политический кризис вновь завершилась безрезультатно. Один из главных политиков, представляющий франкоговорящую часть населения, попросил короля сложить с него обязанность формировать правительство.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Это «Воют обещанные волки». Передачу о них подготовила Тамара Леленкова.
Среди зверей волк – один из центральных и наиболее мифологизированных персонажей. Волк связан с нечистой силой, с миром умерших. В современном мире волк продолжает существовать уже именно в качестве мифа, притягательность которого я попросила объяснить писателя Александра Ильичевского.
Образ волка относится к классу романтических образов, непоцензурности, своеволия и какой-то такой полууголовной романтики. Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику. Тут нужно тоже понять, что поразительно разделение собак и волков, потому что это родственники совершенно прямые. И это две враждующих совершенно цивилизации, существующих в совершенно разных областях. Что такое волкодав? Волкодав – это существо, преодолевшее свои звериные качество и ставший человеком. То такое для животного страх смерти? Это вещь абсолютно безусловная. У животного нет ни культуры, у животного нет ни дерзости, у животного нет ни смелости, животному не нужно защищать ни родину, ни жену, ни ребенка. Ну, ситуация охранная. Но в случае с волкодавом, мужской особи, которая нападает на волков, это нонсенс. Кто такие овцы для собаки? Это некая такая аномалия, которая выводит состояние волкодава на некое высшее состояние. Собаководы выращивают различные породы волкодавов, но это вовсе не означает, что любой представитель этой породы реально может вступить в единоборство с волком. Для того, чтобы стать волкодавом, в подлинном смысле этого слова, собака должна пройти определенный тест. Берется волк из зоопарка, откуда угодно. И этот волк на привязи проводится по определенному маршруту, довольно длинному, это несколько километров. После чего он помещается в искусственно созданное логово и остается там привязанным. Дальше берется волкодав, и этот волкодав для того, чтобы пройти этот тест, во-первых, должен пройти, собственно, по всему маршруту, преследуя волка, подойти к логову, либо облаять это логово, это пункт первый, программа минимум, и программа максимум – войти в логово и вступить в единоборство с этим волком. Почему так происходит? Потому что запах волка для собаки – это и есть запах смерти. И если собака слышит этот запах смерти, то она попадает во власть сильнейшего, безусловно, рефлекса инстинкта самосохранения.
Удивительно, но по мнению старшего научного сотрудника МГУ Ильи Володина, существуют общие принципы кодирования звуков животных, которые человек также считывает на бессознательном уровне. Значит ли это, что собачий лай, который мы легко расшифровываем, и волчий лай по своим звуковым и смысловым характеристикам схожи? На этот вопрос я попросила ответить Илью Володина.
Такие лайподобные звуки, в английской литературе их называют барки, они характерны совсем не только для псовых, они характерны еще для огромного круга видов. Например, обезьяны баркают, птицы, суслики тоже баркают и так далее. Кроме этого, в репертуаре собак, естественно, есть рычание, скуление, вои, различные фырки, кашли.
Что такое вой волка на Луну?
А на Луну ли он воет? Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи, которые, видимо, сопровождаются хорошей погодой, ясно, чтобы Луна была видна. Люди просто лучше слышат этот вой в те ночи, когда, соответственно, есть Луна. Они не на Луну воют. То есть вой – это сигнал, которые используются для поддержания дистантной связи между членами стаи. Он несет индивидуальные характеристики, структура воя индивидуальна, и по этим особенностям можно определить, кто кричит. Таким образом, стая, возможно, разбредшаяся в течение дня по определенным дневкам, перекликаясь воем, собираются, стягиваются в определенное место. Есть некоторые наблюдения, которые показывают, что если волков прервать во время воя, они бросаются друг на друга. То есть, возможно, первичной функцией воя является снятие агрессивности. Животные втягиваются в этот вой, и после воя идут такие очень мирные взаимодействия. Они облизывают морду друг друга, машут друг другу хвостами и так далее. Зоопарковские звери привыкают к такому стимулу, как посетители, практически перестают на них реагировать. Это конкретная пара, которая была записана, 4 взрослых животных и 4 детеныша в новосибирском зоопарке, они практически всегда выли после закрытия зоопарка, когда мимо них проходили охранники собак. Вот они замечали их достаточно далеко, постепенно включались, и вот пик их воя приходился на тот момент, когда люди с собакой проходили мимо них, потом они постепенно затихали. Очень интересной особенностью красного волка является то, что при общении на короткой дистанции они используют очень много криков, в которых присутствуют две основные частоты. Это не уникально для красного волка. С двумя основными частотами кричат и домашние собаки, и серые волки, и некоторые обезьяны, но люди так не могут. Все равно, что говорить и петь одновременно, и наша вокальная система к этому не готова, у нас нет никаких механизмов.
Один из объектов, исследуемых Ильей Володиным биоакустическим образом, стали красные волки, вид, который находится под угрозой исчезновения.
Как ни странно, это наш российский вид. Его ареал очень сильно, конечно, сократившийся в последнее время. Он простирается от Индии через весь Индокитай, через Китай и доходит до Приморья. Другие виды – это серый волк, нам всем известный, гиеновая собака и кустарниковая собака, либо буждок, который живет в Южной Америке. А все остальные – одиночные охотники.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о волках и людях.
Наблюдение за волками в живой природе – занятие не только трудное, но и опасное. Однако мой следующий собеседник, этолог Ясон Бадридзе, провел в Боржомском ущелье, наблюдая за волками, достаточно долгий срок. Я спросила его, почему он выбрал именно волков.
Ну, у меня с детства, во-первых, к собакам очень неравнодушное отношение было. А первый раз я вой волка слушал в природе, когда мне было 4 года. Это здорово осталось, как-то запечатлелось. Вторая причина была в том, что мне нужен был зверь, у которого с точки зрения поведения все нормально. Для того, чтобы увидеть реальное поведение, надо было, конечно, в природе за ними наблюдать. Ну, тут единственный способ каким-то образом их приучить к себе. Я из дому забрал пеленки, старые простыни и так далее. Это все рвал на куски и носил на теле некоторое время. Тут надо было приучить сперва к моему запаху. И вот как только я изучил все эти тропы, после этого я на эти тропы выкладывал эти пеленки. Некоторое время они обходили издалека. Потом они начали подходить, рвать, метить. И как только они это начали, я начал на вот новые кусочки пеленок с моим запахом выкладывать кусочки мяса, маленькие кусочки мяса. И как только они начали подъедать это мясо, было ясно, что они моего запаха не боятся. Но самое главное то, что, конечно, зверь намного раньше вас увидит, чем вы его. В любом случае, они за мной наблюдали. Значит, они привыкли к моему виду и к запаху. И еще одна очень важная вещь. Когда я там работал, я категорически запретил егерям ходить в этот участок. А поскольку зверь невероятно умный, он моментально сопоставил мое присутствие с отсутствием врага их. И самый интересный момент был, когда они решили первый раз меня сблизи исследовать. Утром обнаружил, что они ушли в сторону будущего логова, а самка уже беременна была на сносях. И когда они возвращались, мы встретились. Самка-то не подошла, а самец сошел с тропинки, пошел в мою сторону, стал приблизительно там расстояние около 5 метров, смотрел, изучал. Он так рявкнул и ушел. Все, победа это была. Правда, потом я стоял довольно долго, сдвинуться с места не мог. Состояние, честно говоря, у меня язык онемел просто. Мурашки бегали по языку, как ногу отсидеть, и да. Тем более я же туда ходил без оружия, огнестрельного оружия. Это запах тоже такой раздражитель для них. А дальше уже дело пошло. На территории семьи существует такое место, называется «Рандеву Сайц», место встреч, где все члены семьи встречаются, вместе отдыхают. Я уже там мог присутствовать.
Кусали вас?
Слава богу, никогда. У меня только конфликт с моими ручными возникал, с дикими никогда. Вот жил в общей сложности с 6 семьями. Правда, с первой семьей дольше всех, там почти около 2 лет. Конфликта в принципе не было. Тут самое главное – сохранить определенную социальную дистанцию. Их нельзя трогать, естественно. Но если эту дистанцию не держать, то тогда придется войти в эту социальную систему и бороться за свой статус в группе. С одним еще можно побороться, так человек средней силы с одним волком без проблем справится, если не передрефил. А с двумя уже это невозможно, они растащат. Другое дело, несколько раз переярки, молодые звери, мне давали отрыжку.
То есть они вас кормили?
Ну да, угощали. И, честно говоря, я с удовольствием воспользовался, потому что это можно обмыть. И абсолютно свежее мясо, они могут регулировать интенсивность секреции в зависимости от необходимости. Когда они отрыжку дают щенкам, это полупереваренное мясо. Когда они запасаются, часть за счет отрыжки.
А вы там все время присутствовали? Вы уходили на ночь?
Нет, я присутствовал все время, там же рядом с рандеву-сайт. В бургу заворачивался и спал. Несколько раз они даже метили меня, спящего. Потому что у бурки, тем более, когда она немножко сыреет, очень неприятный запах. А это их раздражает. И надо переметить этот запах. И параллельно и меня тоже. Это феноменальная семья. 6 зверей было. Даже егеря не знали, что 6-й есть. А оказалось, что 6-й – это старый волк, которому трудно было ходить. Что-то вроде подагры с суставами. Он не ходил на охоту. И все эти взрослые... Его кормили, приносили отрыжки. Это феноменальное просто зрелище было. Они охоту строят, вот это страшно интересно. У меня есть абсолютно четкие представления, но я не могу в научной литературе об этом говорить. Дело в чем, когда я бегал трусцой с ними вместе, на охоту мы ходили, ну, я пытался, во-первых, сперва наблюдать, потом, когда волчица уже перестала ходить, на сносях была, потом щенки родились, и самцу приходилось фактически одному охотиться. И кроме желания увидеть, мне еще появилось желание еще каким-то образом помочь. Перед тем, как выйти на охоту, они начинают совещаться. Они подходят, скулят, щипят друг друга. Это длится минуту, максимум 2 минуты. И дальше разворачивается доминант и бросает взгляд на каждого, в том числе и на меня. Вот он взглянул, я вскакиваю и делаю то, что ему нужно, оказывается, так. Один такой случай, первый. Когда он на меня посмотрел, побежал на тропинку, на тропинке стал. А оказалось, что он вышел перед оленем и начинает загонять на меня. А я на тропинке стою, а у оленя некуда уйти. И он начинает спускаться, сходит с тропинки очень по крутому склону. А по крутому склону копытным очень неудобно идти, это трудно сохранять равновесие. Его очень легко берут. Ну, я удивился, думал, что ну, это какой-то случай. Второй, третий, 23-й и так далее.
Вам от оленя-то что-нибудь досталось?
А мне постоянно доставалось. Вот когда они заканчивали есть, разделывать оленя, сперва надо шкуру вскрыть. Тоже для них не очень приятная вещь, они страшно не любят шерсть. Особенно молодые, когда первый раз кролика, допустим, до рвоты доходят, когда шерсть попадает им в рот. Когда они уже насыщались, отходили, мне разрешали подойти и остатки соскрести с костей. Ну, там где-то до 2 килограммов набиралось мясо. Представьте, там оленина, а я все время на тушенках. Это ужас был просто.
Есть ли память у волков?
Память у них блестящая. Но вот здесь тоже есть такие парадоксы. Во-первых, всю эту территорию надо держать в памяти. Притом, когда вы один камешек на тропинке с одного места на другой переставляете, зверь это замечает. Это называют ментальными картами. Ну вот по поводу зверей, которых я выпустил, и через 9 лет абсолютно случайно увидел знакомый след. Неделю ходил, вабил. Ваба – это вой, когда человек имитирует звук. Они вышли. Я их не трогал. Но это был восторг, они бегали, играли, притом уже довольно в возрасте были.
Можно говорить о привязанности, ну, о каких-то знаках с их стороны по отношению к вам? Или вы часть окружающего мира?
У меня был очень тяжелый момент в жизни с дикими волками, когда я абсолютно нечаянно, страшно уставшим с охоты, очень неудачно, 11 часов мы ходили, бегали трусой, возвращаемся на это рандеву сайт, и мне надо присесть, я уже еле на ногах стою. И огромный валун. Я подхожу к этому валуну, и вдруг из-за него медведь встает на дыбы. И мы стоим где-то в метре друг от друга. Что я делал, я даже описать не могу, я не помню этого просто. Видно, когда он встал, я закричал. И волки атаковали медведя. Тогда как волки всегда, если хотя бы маленький какой-то шанс есть, они убегают. А для медведя это тоже, так сказать, неожиданность была. Одна неожиданность, вторая неожиданность, и он уже не вынес и дал дёру. Такой альтруизм, а это альтруизм, ничего более, может реализовываться только по отношению к близкому тебе существу.
«Волках и людях». Передача Тамары Леленковой. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» грузинский философ Заза Шатиришвили.
Мой любимый композитор Густав Малер. И я должен признаться, что я человек абсолютно такой скептик, скажем так. И в моей жизни случилась одна очень странная вещь. Шел глубокий застойный 83-й год. Я на первом курсе. Я уже люблю первую симфонию Малера, вторую симфонию. Вот как Солженицын говорит, я слушал Малера, я прославил Малера. Ну, я его обожаю. Но я знаю о его восьмой симфонии. Первая часть – это католическая молитва «Veni Creator Spiritus», а для нас, для советских людей, там это все католическое и христианское вещи совершенно запрещенные. А потом последняя часть, эпилог «Фауста Гете», самая такая христианская, скажем, возвышенная часть. Да? Достать пластинку невозможно. Есть, допустим, пластинки виниловые, там, в исполнении Рафаэла Кубелика, хорошего дирижера. У меня были первая симфония, пятая, шестая, а восьмую не достать. И вдруг один мой друг мне говорит, что есть заграничная пластинка у одного нашего приятеля, которого я не знаю, но это Тбилиси. Тбилиси город, сами понимаете, такой, все друг друга знают. И через друга можно идти к приятелю, которого ты не знаешь. И оказывается, у него есть восьмая симфония Малера в исполнении Леонарда Бернстайна. Мой друг ему позвонил, я пошел к этому приятелю, встретились, поговорили, а там сразу завязалась дружба, ну, мы выпили кофе, поговорили, там, часа два, советское время, досуг неограниченный, и, значит, мы стали слушать восьмую симфонию. Ну, все те, которые любят Малера, помнят, что это самая большая симфония в буквальном смысле, да, там, час 40 минут, даже больше. Я до сих пор помню вот свое ощущение, ну, что-то на грани экстаза. Общался с приятелем, иду по улице. Это, скажем так, застойные времена, советские годы, я на первом курсе. И, наверное, многие помнят, что по городу тогда вот были репродукторы и очень часто передавали или какие-то съезды, выступления, или, допустим, футбольный матч. По всему городу там репродукторы. Я, значит, иду по улице Меликишвили, и доносится какой-то глухой голос репродуктора. Но почему-то доносятся звуки музыки. Уже явственно слышу, что это звуки именно малеровской музыки. Даже более вам скажу. Восьмой симфонии. И как советский человек понимаю, что этого быть не может. Уже подошел к репродуктору. И на самом деле явственно слышу, что это не Малер, а именно выступление какого-то генсека. Thank you. тогда 17 лет. Ну, прошло уже много лет, мне уже 45, так что, в принципе, можно рассказать такую историю. Вторая история случилась буквально через 2 года. Нам прислали из Москвы, у нас были хорошие связи, самиздатовские, тамиздатовские, ну, трехтомник Мандельштама, Ардисовская, потом, ну, Ахматову тоже, Айнерборгское издание. И на этот раз прислали «Смерть Венеции» Лукину Висконти, видеокассету. Наверное, люди старшего поколения помнят, что видеомагнитофоны были вещи совершенно запрещенные. Да? Но в нашем классе у одной моей подруги отец был цеховик, и у него был видеомагнитофон. Я, значит, позвонил своей подруге, сказал, что, ну, замечательная картина, вот как сейчас говорят, блокбастер. Ну, просто обманул, пошел. К ней начали смотреть картину. Когда я увидел Дирка Богарда, елки-палки, я подумал, это же Густав Малер. Я тогда не знал. Оказывается, Висконти. У Томаса Манна Густав Ашенбах – писатель. У Лукина Висконти – композитор. Не просто композитор, а именно Густав Малер. Потому что две истории связаны именно с Густавом Малером, как умирает у него дочь, и одна история, которая связана, скажем так, с Густавом Малером. Лукино Висконти, звучит Пятая симфония. Самое интересное то, что когда Томас Манн в своем рассказе нарисовал Густава Ашенбаха, его портрет, он перед глазами видел Густава Малера. И самое интересное, когда американский художник, не зная ничего ни о Малере, ни толком о Томасе Манне, когда по рассказу Томаса Манна рисовал Густава Ашенбаха, у него получился абсолютный Малер. Я думаю, что то, что Ашенбах в фильме композитор, в каком-то смысле соответствует духу этого рассказа. Третья история, связанная с Густавом Малером, очень странная. Это уже постсоветские времена, 2000 год. Я в Лондоне у Александра Моисеевича Пятигорского, который меня пригласил к себе. Мы там читали вместе его тогда последнюю книгу, лекции по обсервативной философии, и разбирали, там я задавал ему вопросы. Александр Моисеевич был замечательный рассказчик. И он рассказывал там всякие истории, начиная там, как он разговаривал там с Борисом Леонидовичем Пастернаком, свои первые впечатления от концерта Рихтера там где-то в 40-х, когда ему было 12 лет, от концерта Сафроницкого и так далее, и так далее. Но одна такая история. О восстании в советском ГУЛАГе. Это где-то 49-50 год, где, ну, один такой островок ГУЛАГа восстал против произвола местных гулаговских властей. Еврейский раввин, советский еврейский раввин, у которого родной язык был немецкий. Ну, идыш и немецкий, конечно, и русский. Случилось так, что был один вермахтовский офицер, но это после войны. Бывший немецкий вермахтовский офицер в плену, и они как-то сблизились. В первую очередь, конечно, немецкий язык. Все же немецкая культура, но оказалось, что они любят Густава Малера. И самое интересное то, что вот как этот немецкий вермахтовский офицер защищал своим телом еврейского раввина. И, конечно, я думаю, что Густав Малер сыграл в этом не последнюю роль. Человек великой немецкой культуры, я уже говорю о Густаве Малере, еврейского происхождения, гениальный композитор и великий христианский, я бы сказал, мыслитель. Потому что написать такие слова для второй симфонии, как он написал, да, не всякий может. «Ты восстанешь, душа, верь, душа моя, ты восстанешь». В второй симфонии там слова Клопштока, и еще он использовал другие слова, но слов ему не хватило, других немецких поэтов, и сам написал, потому что главная идея музыки и существования Густава Малера – это, конечно, воскрешение. Воскрешение во плоти.
Субтитры сделал DimaTorzok. грузинский философ Заза Шатиришвили в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Хорошая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».